Речь пойдет об акции, о которой много сказано вот в эти дни. Накануне этой акции она началась вчера вечером, закончилась ночью, то есть, собственно, это этого дня тема. И мы о ней говорили уже и в утреннем эфире сегодня, но тема действительно важная и многогранная. «Ночь на Банковой», так называлась эта акция. Она, вот еще раз скажу, прошла минувшей ночью, едва ли не впервые со времен Майдана. Гражданские активисты провели вот такое мероприятие, объединившее идеологических оппонентов, если не сказать врагов. Как раз этот аспект вот этой акции вызвал больше всего дискуссий. Левые и правые совместно требовали от власти реакции на участившееся нападение на коллег-активистов. И вот довольны ли организаторы, скажем, да, и активные участники этой акции. Итогом мы расспросим у правозащитницы Татьяны Печенчик, она руководитель Центра информации о правах человека, сейчас у нас в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот скажите, вот на ваш взгляд, итог этой акции, он положительный, отрицательный, вот чего вы добились?
Да, вы знаете, было и положительные, и отрицательные моменты. Конечно, мне сейчас тяжело оценить, чего было больше, но все-таки мне кажется, что важным было то, что это акция, которая мобилизировала очень многих общественных активистов, мобилизировала друзей, родственников, активистов, на которых нападали, правозащитников, и это позволило очень сильно качнуть волну общественного влияния и привлечь внимание массово по всей стране к теме нападений на гражданских активистов. И, конечно, эта проблема, про которую мы уже говорим несколько лет, она только усугубляется. Мы фиксируем все больше и больше случаев насилия над активистами. Это и убийства, избиения, это поджоги офисов, машин, гаражей. И если вот есть такая закономерность, что пока это не попадает в мейнстрим-медиа, на центральные телеканалы, полиция почти ничего не делает, чтобы расследовать эти нападения. И, конечно, в этом плане акция и ее подготовка, она сыграла свою положительную роль, потому что мы даже видим, что в течение вот нескольких дней, пока она готовилась, правоохранительные органы, генпрокуратура, полиция, они объявили про то, что они задержали нападающих на Олега Михайлика, они задержали нападающих на активистов Майдана из Одессы Виталия Устименко, они вышли на заказчика, то есть был назван заказчик убийства Олежка, то есть вот какой-то просто аукцион, да, невиданной щедрости от правоохранительных органов,
которые... Но меня, честно говоря, это как раз несколько напрягает и, в общем-то, заставляет засомневаться в правдивости, что это на самом деле виновники, а не очередные стрелочники, которых задержали для того, чтобы успокоить общественность.
Да, конечно, есть такой риск, и мы помним, как было в случае с херсонской активисткой Катериной Гандзюк. На волне общественного возмущения первым, кто был задержан, арестован, это был человек, который впоследствии был признан невинным. То есть, когда...
Потому что в момент, собственно, совершения преступления он был там за сотню километров от Херсона, на самом деле.
Да, и такой риск есть. Это побочный эффект, потому что правоохранительные органы пытаются каким-то образом погасить эту волну народного возмущения и уже пытаются задержать хотя бы кого-то, чтобы продемонстрировать свою эффективную работу. Поэтому, конечно, это такая палка двух концов, но, с другой стороны, если не делать таких акций, то тогда вообще ничего не расследуется. Например, наша организация мониторит случаи нападения на гражданских активистов с 2014 года, и вот я скажу, что тогда эти случаи не набирали такого резонанса в обществе, и там более 90% вообще никакого расследования эффективного не было сделано, не нашли нападающих, и в данном случае, конечно, такое внимание к этим случаем помогает, скажем, полиции, да, делать свою работу. И в данном случае я тоже слушала комментарии пострадавших активистов и Виталия Устименко, который сказал, что люди, которых задержали, вроде как похожи на тех, кто на него нападал. Поэтому, конечно, надо критично относиться к такой информации, которую мы получаем, но то, что это помогает правоохранительным органам более эффективно делать свою работу, это то. точно.
За несколько часов до акции появилась реакция, в общем, на происходящее со стороны генпрокурора, который сказал, что вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которая сеет часть общественных активистов. Как вы к этому относитесь?
Ну, я не знаю, мне кажется, что такой комментарий мог сказать человек бессовестный, и мне просто, учитывая то, что Юрий Луценко тоже и был политзаключенным, и, скажем,
и общественным активистом.
И был раньше общественным активистом.
Многие еще помнят акцию «Украина без Кучмы», которую возглавлял Юрий Луценко.
Конечно, который тоже очень остро критиковал власть и ненавидел ее. Сейчас, когда он сам стал властью, он просто имеет такую наглость вообще говорить такие комментарии по отношению к гражданским активистам. Я считаю, что генпрокурору просто надо делать свою работу, да, расследуйте эффективно эти нападения, ищите, кто преступники, проводите необходимые действия процессуальные, и, не будет к вам такой критики, да, поэтому, конечно, мне просто сложно без эмоций комментировать это.
Меня, честно говоря, смутило вот именно вот это обвинение, что часть активистов сеет атмосферу тотальной ненависти к власти. Не просто, если бы он сказал, что тотальной ненависти в обществе, я бы, наверное, это еще вот как-то проглотил. Но почему именно к власти его волнует?
Вы же видите, что очень многие активисты в регионах, они сейчас люди вообще активизировались после Майдана, люди пытаются контролировать какие-то процессы там освоения средств, прозрачности, они принимают участие в процессах децентрализации, управления своими домами, объединяются. И, конечно же, люди, которые привыкли сидеть на этих коррупционных потоках, представители власти, им это не нравится. И, кстати, с этим я связываю растущее количество нападений на гражданских активистов. И, конечно же, активисты — это те, кто призваны быть такими watchdog'ами, то есть теми, кто наблюдает за тем, что делает власть, и говорит, если что-то идет не так. Поэтому для активистов это как раз очень, скажем, натуральная роль, да, и очень естественная — критиковать власть и говорить, что происходит не так.
И в этой связи тогда возникает вопрос, то есть не пошли ли мы жаловаться к пчелам на отсутствие меда? Вы понимаете, о чем я, да? Что вполне вероятно, во многих случаях, по крайней мере, вот скажем, в многочисленных, самых, наверное, многочисленных по всей стране случаях в Одессе, там чаще всего, там практически раз в месяц нападают на каких-то активистов. Большинство людей, самих пострадавших, и большинство активистов, причем даже действительно из других лагерей, они связывают это с деятельностью власти. То есть, которую... В свою очередь, говорят они, крышуют власть из Киева.
Да, действительно, если говорить про нападения на региональном уровне, то там очень часто происходит так, что местная власть, она же срастается вместе с какими-то бизнес-группировками, криминальными какими-то элементами и правоохранительными органами, и фактически люди, которые пытаются этому противостоять, какие-то схемы их, договорники ломать, они становятся жертвами нападений, и в этом случае существуют очень большие сомнения по поводу того, что местные правоохранители вообще способны расследовать такие нападения. Они могут быть просто связаны с теми, кто эти преступления совершает. Поэтому, конечно, но с другой стороны, как, например, отмечали некоторые активисты, с которыми мы общались, перед выборами фактически вот этим местным региональным элитам регионы отданы просто на откупление, и они могут делать все, что хотят, в обмен на то, что они обеспечат какую-то поддержку нынешней власти на следующих выборах. И поэтому, конечно, они делают там, что хотят, и мы видим, что никаких эффективных расследований этих нападений не происходит. И поэтому эта акция была на улице Банковой возле администрации президента, чтобы привлечь внимание Петра Порошенко как высшего должностного лица государства и как гаранта соблюдения наших конституционных прав к тому, чтобы надо что-то сделать и хотя бы дать оценку, потому что президент никогда вот не, даже публично это не комментировал, что это проблема.
И чудесным образом за 15 минут до начала этой акции вот эта оценка от президента появилась. Опять же, насколько она убедила вас в своей искренности, эта оценка? И знаете ли вы о какой-то реакции уже после акции все-таки? Потому что акция длилась долго, и там были даже не вполне, я так понимаю, заготовленные и прогнозируемые мероприятия. Там поехали под дом Авакова. Потом вот...
Да, по поводу реакции, вы знаете, я не знаю, насколько это было искренне. Странно, конечно, что президент до этого не нашел времени прокомментировать. То есть надо было просто уже собраться большому количеству людей на Банковой, чтобы он наконец-то признал, что это проблема. Если учитывать его такое отношение специфическое к гражданским активистам, а мы помним, что в прошлом году он внес в Верховную Раду 2 законопроекта, которые фактически закручивают гайки общественным организациям, и его комментарии в сторону антикоррупционных активистов такие немного надменные.
Сейчас он поддержал идею закона об иностранных агентах.
То есть мы видим, как президент, достаточно с опаской прохладно относится к гражданскому обществу, тем, кто на самом деле должны был бы быть его партнером на этом пути реформ Украины. Да? И поэтому мы посмотрим. Для меня важнее, какие будут действия, да, то есть оценка, она важна, но что президент сделает после того, как он вернется в Украину, что, какие будут шаги для того, чтобы все-таки изменить ситуацию с этими нападениями, чтобы все-таки каждый человек в Украине, который в маленьком городке или в селе, который хочет узнать, например, как распределяется бюджет, или который борется за чистоту речки, или против вырубки парка, да, чтобы он знал, что это как бы можно делать, и ничего ему за это не грозит. Мне кажется, что это важно, потому что все-таки эти нападения, они такую сеют атмосферу страха в Украине. И, конечно же, это не способствует нашему дальнейшему какому-то
развитию гражданского общества, да. Того самого. Да.
Да.
Я хотел бы напомнить, мы уже упомянули с вами херсонскую активистку Катю Гандзюк, да, и это, если бы не было вот буквально там несколько дней назад нападения на Михайлика, то это было бы, наверное, самое громкое и яркое дело последнего времени. Как раз буквально за пару дней до вот этой акции Катя Гандзюк, она прямо с больничной койки, да, сделала заявление, лежа, в общем-то, под капельницей еще. И я, насколько знаю, вчера в ходе акции это заявление тоже крутили там на экране, чтобы, в общем, оно дошло до чиновников государственных. Давайте маленький фрагмент его послушаем. Ну как маленький, оно все небольшое, тут вот минутка.
Я знаю, что я выглядаю сейчас плохо. Але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Половина цього списку найгірше і що найбільше мене жахає – це особисто відомі мені люди. Інших я не знаю, але тим не менш кількість це просто вражає. Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває їх замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? І чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніших з нас калічать та вбивають? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними.
И вот действительно эти вопросы риторические, да, и они очень важные, потому что вот то, что возникла реакция там того же Артема Шевченко, пресс-секретаря Министерства внутренних дел, с перечислением, а вот же мы нашли вот этих, этих и вот этих. Практически ни одно расследование действительно не дает ответа на главный вопрос, кто заказал, кто заказчики этих нападений.
Да, действительно, это так. И я даже скажу больше, ну, сейчас вот то, про что говорил Артём Шевченко, это всего несколько наиболее громких случаев, в то время как у нас, например, в нашей базе с начала 2017 года более 100 нападений на гражданских активистов по всей Украине. И, ну, я скажу так, более 90% вообще даже, ну, нападающие не названы, кто это, да, уже не говоря про заказчиков. И они, правоохранительные система делает что-то только когда это становится очень известная история, и тогда они начинают хотя бы кого-то искать. Но, к сожалению, вот такая атмосфера просто тотальной безнаказанности, она, ну, такой имеет замораживающий эффект, да, и мне бы очень хотелось, чтобы правоохранительная система очень серьезно к этому отнеслась, и чтобы они расследовали не только те случаи, которые попадают в прессу или на телевидение.
Татьяна Печенчик, руководитель Центра информации о правах человека, с которой мы пытаемся подвести итоги этой акции «Ночь на Банковой». Хотел сказать вчерашней, но она уже и сегодняшняя, потому что закончилась она под утро в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Теперь вот хочу вернуться к тому, с чего мы начинали разговор, к тому, что эта акция объединила очень разных людей. И вот такие оптимисты даже сказали: смотрите, это уже новый Майдан, где правые и левые собрались вместе, вот ура-ура, мы теперь вместе противостоим власти и докажем свою правоту, добьемся справедливости. Максим Буткевич, еще один правозащитник, это координатор проекта «Без границ», он на своей странице в Фейсбуке написал, что никакая самая замечательная идея не должна оправдывать совместных действий вот правозащитников, скажем, да, с радикалами. А сейчас он у нас на телефонной связи. Добрый вечер, Максим, слышите нас?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Поясните вот свою точку зрения. Вы не пошли на эту акцию вчера, я так понимаю.
Да, вы знаете, собирался пойти, действительно. И решение не идти было моим личным. Я ни в коем случае не считаю, что туда не надо было идти. Среди моих друзей и коллег были те, кто пошли. Не говоря уже, что и часть моих близких людей, моих друзей входят в число организаторов, организаторов акции. Но да, я не смог этого сделать, и тот пост в Фейсбуке, который вы упомянули, наверное, попытался в нем объяснить, почему. Это не из-за требований акции, ни в коем случае, я с ними солидарен. И я действительно считаю, что ситуация, когда нападение на неугодных, по разным признакам неугодных людей, активисток прежде всего, остаются безнаказанными, это совершенно недопустимо. И надо эту безнаказанность прерывать, эту цепочку, и надо что-то делать вообще с атмосферой бездействия, насилия, которая у нас, к сожалению, в общем, становится, кажется, привычной. Но, да, мне показалось, что, даже не показалось, а я убежден, что вот это коалиция, хотя не думаю, что ее можно так назвать, те организации, которые приняли участие вместе в этой акции, порождают не то чтобы удивление, а опасения, поскольку речь идет о, по-моему, таких краеугольных принципиальных вещах. Но... Я, конечно, мог бы просто промолчать об этом, тем более, что я понимаю, что это не самая популярная точка зрения, и в том числе мне не хотелось бы огорчать свои мнения моих друзей и подруг, но, по-моему, как раз лозунг «Молчание в Бывае» вполне дает понять, почему не стоило молчать.
Максим, вы вот в своем вот этом посте эти некоторые организации даже называете нацистскими. Вы кого конкретно имеете в виду из тех, кто вот приходил на Банковую вчера?
Ну, давайте посмотрим. Да, я не являюсь, конечно, политологом, хотя есть политологи, которые утверждали достаточно однозначно о характере тех или иных организаций, и тем не менее, крайне правых в Украине, я думаю, что знаю. Если мы посмотрим на список подписантов, мы увидим в первую очередь Си-14, которая оспаривает спина врута, когда их называют неонацистскими, но как минимум авторитарный и насильственный характер своих действий, идеологии, плюс российские предубеждения, по-моему, никто из них никогда не отрицал. Речь идет об ультраправых организациях, практикующих насилие, таких как партия «Национальный корпус», организация «Национальные дружины». И вообще, если посмотреть на писателей, мы увидим еще целый ряд организаций, групп, которые, в общем, придерживаются крайне правой идеологии, совершенно чуждой правам и свободам, вообще как понятию, правам человека и свободам гражданина, и практикующих насилие как повседневный язык общения с оппонентами. Вот, собственно, это и является для меня основным камнем преткновения. Не правое и левое, а то, как относятся те или иные участники к правам и свободам, к насилию и к безнаказанности.
Ну, то есть не то, что они там правую идеологию исповедуют, а то, что они считают допустимым в исповедовании этой идеологии допускать насилие над другими людьми.
Ну, у них все-таки это не правая идеология. Правая идеология – это консерватизм, это христианская демократия, это ультраправая. Угу. Это российские, авторитарные, тоталитарные, они нацистские взгляды.
Да, Максим, если можно...
Да, они сами по себе эти взгляды фактически отрицают важность прав и свобод.
Но...
И вот это для меня... Да. Проблема.
Да, если можно, оставайтесь пока на линии. Я хочу у Татьяны Печенчик, которая у нас в студии, поинтересоваться ее точкой зрения. Меня, честно говоря, тоже, когда я получил пресс-релиз и увидел, что эта акция, мало того, что она открыта для всех общественных организаций, она открыта еще и для политических партий. И вот под ней, опять же, подписались, например, и «Батьковщина», и «Национальный корпус». Меня несколько это насторожило. Мне показалось, что это, ну, в общем, немножко на меня повеяло предвыборной кампанией. Татьяна, что вы скажете?
Да, вы знаете, действительно, если говорить про политиков, то среди тех нападений по всей Украине на активистов есть и нападения на ряд представителей политических партий, в том числе и там и Демальянс, и Сила людей, и другие.
Вот последняя, поэтому... Одесская, это Сила людей.
Да, поэтому, наверное, понятно, что многие политические партии тоже подписались под этим требованием, но все-таки на...
Я к тому, что, может быть, просто организаторам стоило ограничить возможность подписываться.
Ну, смотрите, не было какого-то организатора, который бы мог что-то ограничить. То есть это акция, которая готовилась очень быстро в авральном режиме, в чате, где было очень много людей, которые постоянно...
Но я сейчас не об акции. Акции предшествовало издание, заявление совместного. И под этим заявлением можно было, допустим, политическим партиям не позволить подписываться.
Да, ну, был повешен меморандум, и под ним начали подписываться очень много людей. Я, честно говоря, даже, я не следила, кто подписался под этим меморандумом, и поэтому в конце, конечно, видеть подписантами там такие организации, как «Национальный корпус» или СИЧ-14, которые призывают расследовать нападения на активистов, но в том числе они сами же и нападают на ЛГБТ-активистов, представителей феминистических движений по всей Украине.
Да каких угодно, на художественные выставки
которые
нападают.
Говорит, что вот власть, которые заявляют, что вот власть ведет наступление на наши права и свободы, но они же сами выступают против ограничения свобод людей, которые им не нравятся. Конечно, это было очень странно. И то, что они потом пришли на Банковую, и фактически, я считаю, что это очень большая проблема, с которой нам сейчас надо понять вообще, как с этим жить, как с этим работать. С другой стороны, вот в списке Катерины Гандзюк, который был объявлен на этой акции, где 55 человек, на которых 55 случаев, точнее, нападений на активистов с 2017
года. Она вот в обращении говорит о 40, на самом деле их, больше 50.
Да, это с начала 2017 года. Там, например, есть два ЛГБТ-активиста. Это Борис Золотченко из Кривого Рога и Игорь Захарченко из Одессы, на которых были совершены нападения. И мне кажется, что очень важно видеть ЛГБТ-активистов, пострадавших в списке других активистов, например, которые борются с коррупцией или за экологию. То есть... Вы знаете, было очень много неоднозначных, моментов, и я думаю, что дискуссия в правозащитной среде по итогам того, как эта акция прошла, я считаю, что это очень важная дискуссия, и очень хорошо, что Максим поднял этот вопрос.
Все-таки теперь вопрос к обоим. Как в итоге, потому что вот Максим вчера в этом посте, о котором я уже дважды говорил, и который был опубликован вот как раз в те минуты, когда начиналась акция, он, ну, в общем, предрекал, ну, написал, дай бог, чтобы мои прогнозы не сбылись, даже, как бы сказать, вот такую узурпацию правыми радикалами этой акции. Как вы считаете, в итоге, но эти плохие прогнозы не оправдались, не, как бы не ляжет вот эта тень настолько на акцию, что она перечеркнет вот все положительное, что, что эта акция могла принести, может быть, еще не принесла?
Да, я думаю, что там было достаточно много символики, представители этих радикальных организаций, они даже визуально, да, выглядят по-другому. И попытка узурпации точно была. Насколько это смогло, скажем, ну, всю акцию перепозиционировать, мне сейчас сложно сказать, потому что я находилась в каком-то отдельном
видно, да?
сегменте этой акции, да, и, наверное, людям, которые наблюдали за ней через соцсети или СМИ, возможно, они смогут это более четко оценить.
Вот, Максим, вы как раз наблюдали со стороны, как бы, да, вот ваши впечатления. Вот эти плохие прогнозы, они, ну, хотя бы отчасти сбылись?
Ну, во-первых, я очень рад, что не сбылось мое другое опасение, что почти неизбежные конфликты с применением насилия во время акции, к счастью, насколько мне известно, все-таки этого не было. Так что минус одно опасение.
То есть, чтобы активисты, опять же, праворадикалы с другими активистами, ну, грубо говоря, не передрались или не побили их, да?
К примеру, да, к примеру. И второе опасение мое относительно вот этого вот украдывания, узурпации акций, мне кажется, частично действительно это случилось. Во всяком случае, сообщений довольно много о том, что впечатление визуальное было прежде всего как об акции праворадикалов, но все-таки, мне кажется, то смазывание или уничтожение, тем более послание акции, о котором вы упомянули, его, к счастью, не произошло. К счастью, потому что, я повторюсь, я абсолютно солидарен с Татьяной и со всеми, кто организовывали эту правозащитную акцию с этими требованиями. Это было бы очень грустно, если бы этот месседж затерся, а на первый план вышло что-то другое. И да, именно поэтому я считаю, что вот это обсуждение того, кто может при каких условиях выстраивать какие с кем коалиции, это очень важно будет обсуждать в правозащитном сообществе, я, собственно, для этого и написал свой пост, но это ни в коем случае не является главным каким-то последствием или выводом со вчерашней и сегодняшней акции. Все-таки вчерашнее и сегодняшнее главное событие – это протест против безнаказанности и насилия. И вот не хотелось бы давать от этого отвлекать внимание, в том числе и ультраправым организациям, которые приняли в ней участие.
Ну, вот я, собственно, говорил, когда об узурпации, я это имел в виду, что вот внимание туда будет перетянуто, а, собственно, проблема заболтана. Тогда у меня последний вопрос. Постарайтесь достаточно кратко оба ответить на него, потому что уже времени почти у нас нет. Как вы считаете, что нужно делать дальше именно для того, чтобы проблема не была заболтана? Татьяна, давайте с вас начнем.
Я думаю, что одной акцией проблему не решить, даже такой массовой акцией. И акция, которая, я напомню, еще происходила во многих городах Украины параллельно. Очень важно, чтобы гражданское общество работало сообща, и чтобы по каждому случаю нападений на гражданских активистов по всей Украине добивались проведения эффективного расследования, чтобы это не было просто несколько случаев, вот, которые попали в прессу, они погасили волну и все. Я считаю также очень важным объединяться, чтобы предоставлять пострадавшим активистам медицинскую помощь, психологическую, правовую помощь. Вот, например, наши коллеги из Украинского Хельсинского союза по правам человека, у них есть сеть адвокатов, и я тоже скажу, проанонсирую для всех, кто нас слушает, если вы знаете активистов, на которых было совершено нападение, можно обращаться к их адвокатам, и они
УГСПЧ,
будут,
да?
Да, и они будут добиваться проведения расследования, и важно тоже коммуницировать это и извне, доносить до внимания международных организаций, что ситуацию, которая происходит в Украине, чтобы они тоже давали свою оценку и тоже держали это на контроле.
Максим, ваше мнение?
Ну, собственно говоря, ведь она сказала все основное, что надо. Действительно, одна акция это не решит. Нужны последовательные действия, даже не кампания, а шире постоянные упорные действия по преодолению этой ситуации.
Но согласитесь, вот как будет... бы на ситуацию майданную все равно это пока не похоже. То есть люди не готовы вот выходить за это.
Конечно, нет. Я думаю, что и не похоже, но помним, что Майдан не начался с нулевой отметки. Долгое игнорирование властью того, что стало некое напряжение в обществе, имеет нужно, собственно, вот этой атмосферы безнаказанности одних и беззащитности других, и оно прорывалось то там, то здесь, если мы вспомним 13-й год, в разных видах, в разных формах, в разных регионах Украины. Мне бы очень не хотелось, чтобы, например, вот эти акции, как Мальчина Банковой, не достигли результата, и в результате стали просто одним из прологов к чему-то куда более масштабному, потому что не хотелось бы, потому что это масштабное в наших условиях будет, видимо, принимать куда более жесткие формы. Это очень опасно. Поэтому, да, постоянная упорная мирная работа, так как ее описала Татьяна, и система обязательно взаимной поддержки, и особенно юридическая работа по защите от нападений любых, кто бы ни нападал. Тетушки проплаченные, правоохранительные силовые структуры или представители ультраправых банд. Все люди должны получить адекватную защиту от страха, если они живут в Украине. Это наша страна, мне кажется.
Спасибо большое. Спасибо большое. Максим Буткевич, координатор проекта «Без границ», был на телефонной связи. Татьяна Печенчик, руководитель Центра информации о правах человека, была у нас в студии Громадского радио.